Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева. Ценность доверия Богу.
13 и 14 стихи 19 глава Евангелия от Матфея. «Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Иисус Христос объясняет, что дети не обладают чем-то, чему взрослые могут у них научиться. Давайте посмотрим еще один текст из Евангелия от Луки. Мы читали его сегодня. Евангелие от Луки, 18 глава, 15-17 стихи. Это же самая история. Она немножечко шире раскрыта здесь евангелистом Лукой. Он объясняет это так. «Приносили к нему и младенцев». Он уточнял, он видел даже маленьких самых. Он говорит, и младенцев принесли, чтобы он прикоснулся к ним. «Ученики же, видя, то возбраняли им. Но Иисус, подозвав, сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Небесное». И вот здесь он добавляет очень важный элемент, очень важную фразу, которая, дорогие друзья, касается нас сегодня просто очень конкретно, очень практически, каждого из нас. Слушайте, истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, и послушайте дальше, тот не войдет в него. Когда мы говорим о доверии Богу, мы думаем, что вот христианин, он больше доверяет Богу, он сильнее, он может больше сделать, а вот христианин меньше, но он просто, он также и христианин, но он просто, ну, не такой уж влиятельный, не такой уж сильный, не такой уж действенный христианин. Здесь Иисус Христос говорит очень категорично, посмотрите. Он говорит, это слова самого Иисуса Христа, это не богослов какой-то интерпретировал что-то. Сам Иисус Христос говорит, посмотрите, ясно, категорично, истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот в него не войдет. Я хотел сегодня вместе с вами остановиться на этих словах, потому что эти слова обладают колоссальной важностью, прежде всего, для нашего спасения. Прежде всего, для того, чтобы быть уверенным, что вы спасены. Это самый главный вопрос, который есть, если Иисус Христос говорит, что толку, если приобретешь весь мир, а душе своей повредишь. Ты можешь быть очень крутым, ты можешь достичь очень много вещей, но что толку, говорит, если душа твоя навек в аду будет? Если Божий суд, Божий гнев будет обрушиваться на нее на протяжении всей вечности, Христос ясно подчеркивает, говорит, нету толку, не занимайтесь этими делами. Он говорит, первый вопрос, который нужно решить, это вопрос вечности, это вопрос спасения. И вот Иисус Христос говорит здесь, что для того, чтобы войти в Царство Небесное, вся крутизна должна опасть, гордый дух должен сокрушиться. Человек должен умолиться, как дитя. Это Господь Иисус Христос говорит. Иначе не войдете в Царство Небесное. Заметьте, разные люди строят разные теории, разные представления. Что нужно, чтобы спастись? Подними руку, запишись в карточку, выйди вперед, помолись. Со слезами помолись, с большими. Или ходи там на группы какие-нибудь, или делай еще там что-нибудь. Вы заметьте, люди изобретут вам что угодно, только бы избежать главного, вот этого умоления детского. Как вы думаете, почему это трудно? Почему людям трудно умолиться, как дитя? Почему трудно подойти к Царству Небесному вот так, как Иисус Христос говорит, если кто не примет Царствие Божие как дитя, тот в него не войдет. Есть несколько причин, почему это трудно. До того, как мы посмотрим на эти причины, я хотел бы вместе с вами прочитать еще один текст, который мы сегодня уже читали утром. Еще раз напомнить его из первого послания апостола Павла Коринфянам, 1 глава. И посмотреть на несколько ключевых элементов, которые представлены здесь апостолом Павлом, когда он описывает Евангелие, когда он представляет и объясняет сущность этого явления. Он концентрируется на нескольких таких очень сильных вещах, которые, чем больше я читаю, тем больше я вижу их глубину этих слов. Я начну читать с 18 стиха. Первая глава, первое послание Коринфянам, с 18 стиха. Давайте посмотрим, что апостол Павел коммуницирует здесь, пытаясь достучаться к каждой душе. Пытаясь объяснить, он показывает вот эту суть, вот это действительно сердцевина. Я хочу попросить вас, пожалуйста, послушайте сердце. Послушайте, глядя на себя, послушайте, сравните с вашим восприятием Евангелия, с вашим восприятием спасения вообще. Попробуйте увидеть себя в свете этого текста. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века этого? Не обратил ли Бог мудрость мира этого в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еллинов безумие, для самих же призванных иудеев и еллинов Христа Божию силу и Божью премудрость. Потому что не мудрое Божие премудрее людей, и немощное Божие сильнее людей. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Заметьте, апостол говорит, что у Бога есть цель. Он не просто спасает слабых, он не просто спасает тех, кто не значит ничего, а у него есть цель для того, чтобы упразднить, подавить, посрамить значащих. Это его цель. Он это делает. И однажды, Это происходит все время на протяжении всей жизни, но однажды это будет просто проявлено очень ясно тогда, когда Иисус Христос придет в Его второе пришествие. 29 стих. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Когда апостол писал эти слова, он столкнулся с той же самой проблемой, с которой столкнулся Иисус Христос, когда он был на земле. Когда Иисус Христос ходил по земле и проповедовал, вокруг него были разные люди. Если вы помните, у Иисуса Христа получалось гораздо больше контакта с мытарями и грешниками, чем с фарисеями и книжниками. С фарисеями и книжниками чаще всего, когда мы встречаем фарисеев на страницах Евангелия, всегда конфликт. У Иисуса Христа с ними конфликт. Так вот, единственная причина, почему Иисус Христос имел такой близкий контакт с одним типом людей, с грешниками, и у него не было контакта с другим типом людей, которые были пиком праведности тогда, в то время, заключалась в одной вещи. Иисус Христос не делал это, потому что он не хотел популяризовать образ жизни, которым живут вот эти грешники. Он не хотел сказать, что фарисеи, that's okay, это хорошие, вернее, что мытари, это хорошие ребята. Ну, там лишнего берут немножко, но ничего, я с ними там посижу. Он делал это не из-за того, чтобы показаться экстраординарным. Показаться, как, знаете, некоторые говорят, вот все вот так, а я по-другому. Все учителя, они идут в храмы и идут там к самым-самым лучшим религиозникам, а я пойду к самым плохим. Христос не пытался оригинальничать. Более того, когда он говорит о том, что учат фарисеи, то он подчеркивает одну вещь, если вы помните. Он говорит: слушать их слушайте. Помните? А по делам их не поступайте. То есть, по сути дела, он даже не имел ничего против в большой части из того, что учили фарисеи. Они учили закон. Они, конечно, много там всяких человеческих еще вещей добавляли. Но суть закона, она та же самая была. Христос сказал, я пришел исполнить закон. Проблема заключалась в одной вещи. Грешники были ближе к той точке, когда они ясно понимали себя банкротами, и когда они были готовы просто упасть в доверии в руки Небесного Отца. Фарисеи продолжали чувствовать себя на коне. Каждый раз, когда они имели дело с Иисусом Христом, они к Нему подходили на равных. Они говорили, слушай, ну вот, даже помните, приходит Никодим, даже один из лучших фарисеев, он приходит к нему, и он с ним ведет разговор. Он говорит, мы знаем, что ты великий учитель, мы знаем, что от Бога пришел, потому что иначе такие вещи никто не может говорить. Христос сразу его обрывает. Христос сразу обрывает, он говорит, родиться свыше нужно. Он говорит, нужно вымести всю эту свою систему. Нужно отказаться от всего этого, от всей этой помпы. Нужно найти один факт. Нужно просто преклониться перед Богом. Это трудно. Я вам хочу еще один фактор прочитать сегодня. И на его примере мы посмотрим на несколько характеристик, связанных с доверием. Откройте, пожалуйста, 15 главу Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 15 глава. Показывает нам двух людей. Эти два человека – это блудный сын, младший сын, помните, да? И старший сын. Эти два человека имели определенные взаимоотношения со своим отцом. В этих взаимоотношениях мы сможем пронаблюдать любопытнейшую динамику. Динамика, которая показывает нам точку спасения – и которая показывает очень много всего, что от этого спасения удаляет. Эту историю Иисус Христос рассказывал фарисеям. Или рассказывал в связи с тем, что говорили фарисеи. Посмотрите, 15 глава Евангелия от Луки. Я буду читать с 1 стиха. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними». Дальше Иисус Христос говорит им притчи. Он говорит одну притчу, он говорит вторую притчу. Он сначала говорит притчу о потерянной овце, потом он говорит притчу о потерянной драхме с 8 стиха. И с 11 стиха он рассказывает притчу о блудном сыне. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. С 11 стиха я читаю. «Сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын собрал все, пошел в дальнюю страну и там расточил свое имение, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться». И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший же в себя сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою. И уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже недостоин называться сыном твоим. Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его. Дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, и станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Мы потом прочитаем еще оставшуюся часть, но давайте пока остановимся здесь. Давайте остановимся на этих словах. 24 стих, посмотрите. «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Он никогда мертвым не был. Он все время на двух ногах ходил. он все время функционировал, даже когда у корыта сидел. Но когда отец говорит здесь, он говорит об одной колоссальной вещи. Этот сын снова стал живым для отца. Он снова обрел отца. Здесь написано, был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Я хочу вместе с вами посмотреть, когда он нашелся. Чтобы проиллюстрировать слова Иисуса Христа, когда он говорит, если не умолитесь, как это дитя, если не будете подобны, если не уподобитесь детям, не войдете в Царство Небесное. Как нашелся этот человек? У этого человека в этом процессе, когда он нашелся, было два важных элемента. Во-первых, у него изменилось отношение к отцу. Во-вторых, у него изменилось отношение к самому себе. Давайте сначала посмотрим, каким было это отношение, когда он уходил. Интересно, что этот молодой человек никогда не считал, что отца не существует. То есть некоторые думают, что они, если человек верит в то, что Бог существует, он уже верующий. Ничего подобного. Этот молодой человек, этот блудный сын, всегда знал. Спроси его, ночью разбуди, он скажет, отец, конечно, есть. Там где-то старик. Он никогда не сомневался в этом. На определенном этапе у этого молодого человека возникло ясное представление о том, что он знает, каким образом должна быть устроена его жизнь, и он знает лучше своего отца. И он был достаточно настойчив и напорист в то время, чтобы сделать то, что он сделал. Нужно было много смелости, много настойчивости, много наглости, откровенно говоря. И он добился этого, и он ушел. Он ушел, он жил, он имел свое собственное представление. Суть заключается в следующем. Отец со своей программой, со своими взглядами находится в одной точке. У сына абсолютно другое представление о том, где его счастье. Он знает, он понимает, он ясно представляет, что значит счастье. Это представление расходится с представлением отца. Вот почему он идет своей дорогой. Меня больше интересует вот тот момент, когда происходит разворот этого человека. Посмотрите, 17 стих. «Пришедший же в себя сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Первое, что мы видим вот в этом детском доверии, вот это подобное состояние, состояние, подобное состоянию Петра, о котором мы сегодня говорили, когда уже нет, вот это буйство все ушло, когда уже все это переломано, когда он просто подходит и говорит, ты знаешь, я люблю тебя, ты все знаешь. Если мы дальше бы прочитали, он говорит, Господи, ты все знаешь. Тоже простое преклонение, простое доверие. Вот посмотрите, что происходит в этой ситуации. Для того, чтобы довериться, нужно прежде всего признать власть того, кому доверяешься. Когда здесь идет речь об этом блудном сыне, конфликт начался с того, кто управляет жизнью. Отец или он сам? Этот молодой человек посчитал, что он сам лучше может управлять жизнью. И больше того, не просто, а он бросил вызов. Он говорит, какое ты имеешь право мной управлять? Я свободный человек. У меня есть Bill of Rights. У меня есть моя собственная голова на плечах. И я сам знаю, как жить. И кто вы, чтобы мне указывать? До того момента, пока этот человек не пришел к этой точке, когда написано «пришедший в себя», он ясно понял, он говорит, теперь я пойду к отцу, и я скажу, я сыном уже даже не имею права, я приду рабом. Я приду, он говорит, конкретно он говорит в этом месте, он говорит, прими меня в число наемников твоих. То есть так хуже, чем раб. Раб хоть живет там при доме. А наемник так, его использовали и выбросили. То есть он ясно понимает, что отец обладает властью над ним. Вы никогда не сможете довериться, пока вы не поймете, что действительно Бог обладает властью. Второй элемент, который мы видим здесь, он ясно видит, что отец обладает мудростью. Посмотрите, он говорит, в доме отца моего сколько наемников избыточествуют хлебом. Окей, он теперь понимает, вот это моя попытка сделать себя счастливым. А вот это то, что было у отца, я вижу, он меня переиграл. Я пролетел со своей системой, со своей программой, со своими взглядами. Я пришел только к разбитому корыту. Друзья, каждый человек придет. И вы придете. Дело в том, что Бог действительно обладает супермудростью. В этом весь смысл, друзья. Вот почему мы ведем речь об этом так много. Потому что сколько бы вы ни ходили, сколько бы вы ни пытались спорить с Богом, сколько бы вы ни пытались изобретать своих собственных методов и пробовать еще вот так попробую, или еще вот под таким углом посмотрю, вы все равно будете приходить к этим свиньям и к этому корыту. Снова и снова, еще раз по кругу. Пока вы не поймете, что то, что Бог говорит здесь, это действительно мудрость. И в этом доверие. В этом суть детского доверия. Некоторые думают, что детское доверие – это быть простофилией. Нет, ничего слова с филией не имеет, есть такое имя филия. С простофилией – нет. Это просто считаю, что это такой простак. Simple. В самом деле нет. В самом деле доверие – это очень умно. Это очень умно. Доверие – это когда человек ясно понимает, что он не знает, как делать. Он не знает, как жить. Он не знает, как правильно пользоваться всем тем, что в жизни есть. Он ясно понимает, что есть тот, кто жизнь изобрел. Есть тот, кто сконструировал тебя. Есть тот, кто обстоятельства устроил вокруг тебя. И против него очень трудно идти. Он все равно тебя переиграет. Я немножко играю в шахматы. Интересно играть с разными людьми. Иногда начинаешь играть с человеком, ты уже знаешь, что у него шанса нет. Или иногда сам оказываешься в такой ситуации, когда начинаешь играть, и ты знаешь, что шанса нет. Ты увидел несколько комбинаций, ты видишь, как он думает, твой соперник. Ну, ты пробуешь еще, потому что это шахматы. Ты думаешь отточить свой ум. Ну, ты знаешь, что ты не выиграешь. Так вот, если вы пытаетесь играть в шахматы с Богом, вы проиграете. Детский мат поставит. В три хода. Когда мы говорим о сравнении того, что значит человек и его попытки оценить вещи, что значит Бог, это несравнимые вещи. Несравниваемые просто, абсолютно. Это совершенно другой уровень. Вот почему этот блудный сын пришел к одной точке, и в принципе здесь ничего-то сверхъестественного не случилось, он просто понял реальность. Он признал мудрость отца. Третье, что мы здесь видим, доверие всегда включает в себя признание доброты и любви Божьей. Он ясно понимает, он говорит, смотри, даже если наемники так живут там, отец добр. Отец настолько добр, что он позволяет людям, которых он вообще не знал никогда, которых на улице нашли, которые просто там стоят, вот, я не знаю, здесь в Ванкувере не видел, в Лос-Анджелесе, когда мы жили там, с Мексики прибегают многие люди, которым не на что жить там, и они там собираются в определенных местах, где их нанимают на работу. Им платят очень мало. Их просто кто-то нанял, не нанял. Так он остался там стоять. И он говорит, что даже вот такие наемники, которых он не знает вообще, они там избыточествуют хлебом. Он добр. А я здесь умираю от голода. Вы никогда не сможете довериться Отцу, никогда не сможете довериться Богу, если у вас не будет вот этих трех ясных представлений о Боге, о том, что Он имеет власть на вашу жизнь. Первое. Второе. Он мудрый, Он знает лучше вас. И третье. Он добр. Он желает вам самого лучшего. Когда мы говорим о послушании Иисусу Христу, о послушании Священному Писанию, речь не идет о том, что мы что-то делаем Ему. Абсолютно нет, дорогие мои. Речь идет о том, что мы от Него берем самое лучшее, что возможно для нас. Это самый лучший ход, это самое лучшее решение, это самое лучшее действие и мысли. Итак, это первый элемент, связанный с доверием. Нам нужно иметь правильный взгляд на Бога. И мы видим здесь на примере этого блудного сына, как восстанавливается этот взгляд. Второе. Доверие невозможно без правильного взгляда на самого себя. Есть несколько факторов, то же самое. Прежде всего, здесь мы видим признание своего банкротства. У каждого человека, абсолютно у каждого, если человек хочет войти в Царство Небесное, если он войдет в Царство Небесное, у каждого человека обязательно должна быть эта точка, где он признает свое банкротство. Где он ясно поймет, что он нищ. Где он не постыдится сказать об этом другим. На днях я разговаривал с одним человеком, с которым я знаком уже достаточно давно. Он в нашей церкви здесь уже года 2-3, наверное. Я задал ему вопрос. Что за это время ты самое большое узнал? И он, вы знаете, и минуты не подумав, говорит, что я банкрот. И это звучало для меня достаточно неожиданно от этого человека. Человека, который я всегда знал уверенным, контролирующим себя и пытающимся контролировать обстановку и так. Это самое большое открытие, которое может быть. Почему? Потому что пока вы не осознаете, что вы сами ничего не можете, вы будете продолжать жить сами. Вам трудно будет довериться Иисусу Христу, довериться Богу. В этом-то и преимущество детей, что когда они смотрят на ситуацию, они ясно понимают, они может, даже ничего и не понимают, но они просто глубоко знают, что они без взрослых не проживут, без папы с мамой. Признание своей нищеты. Этот молодой человек, здесь написано, пришедший в себя, он сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Нужно признать себе, о, сколько я знаю людей, которые умирают, но они пытаются делать вид, они пытаются хорохориться, они пытаются мудрить, они пытаются представлять себя, они пытаются каким-то образом создать вот этот, знаете, блеск внешний. Этот блудный сын дошел до этой точки, когда ему было уже все равно. Абсолютно все равно. Он ясно понял себя, он ясно понял, что сам по себе он не может жить. У него есть только один путь. Обратиться к тому, кто знает, как жить. Обратиться к тому, кто, может быть, примет его. Может быть, смилуется. Он даже в этом не уверен. Он говорит, я упаду, и я буду умолять. Я буду каяться, и я буду умолять его. Следующий элемент, который обязательно, с которым связано доверие Богу, это признание своей зависимости от Него. Это тоже очень трудный элемент. Значит, мы говорили о признании своей нищеты. Второе – признание своей зависимости. Что это значит, признание зависимости? У нас у всех есть дух независимости. Мы все хотим жить так, чтобы нам никто не указывал, как жить. Мы все хотим жить свободно. В этом-то и суть. Ценностей современных. Этим люди хвалятся, этого ищут, этого достигают. И это искал блудный сын. Посмотрите, куда он идет. Он говорит, я пойду и скажу, я буду наемником. Я буду абсолютно полностью зависим от тебя. Что это значит? Это значит, захочешь – примешь, не захочешь – нет. Сегодня захочешь – дашь поесть, завтра не захочешь – не дашь поесть. Просто выставишь за дверь и абсолютно будешь, забудешь. Вот что значит наемником. Друзья, никто никогда не пришел к Богу для того, чтобы диктовать Богу свои права. Никогда. Если вы пытаетесь прийти к Богу, пытаясь диктовать свои права, вы не в том месте. Идите в Организацию Объединенных Наций, идите на велфер, идите в социальные службы, идите куда угодно. У Бога не прокатит номер. К Богу приходят только те, кто ищет полной зависимости от Него. Вот в чем суть слова Иисуса Христа, когда Он говорит, если не умолитесь, кто не примет Царствие Божие, как это дитя, не войдет в Него. Просто не войдет. Нет других вариантов. Это то, что мы видим здесь у этого блудного сына. Он ясно понимает, что ему нужна полная зависимость от Бога, полная подчиненность. Но опять-таки, если мы правильно понимаем Бога, то зависимость от Него – это счастье. Ведь Он самый мудрый, во-первых. А во-вторых, Он добрый и любящий. И стать зависимым от Него – это верх, о чем можно мечтать только. Если тот, кто обладает самым лучшим знанием, и тот, кто любит вас настолько, что он будет показывать вам правильный путь. И поэтому этот молодой человек действительно, он пришел, он ни на что не располагал. Посмотрите, отец говорит рабам своим, принесите лучшую одежду, оденьте. Он говорит, дайте перстень на руку, обувь на ноги, откормленного теленка, и мы будем здесь радоваться об этом. Это так, как принимает отец. Итак, мы говорим о правильном отношении к себе. Правильное отношение к Богу – это признание Божьей власти, признание Божьей мудрости, признание Его добра и любви. Правильное отношение к себе – это признание своей нищеты, своей неспособности контролировать ситуацию, признание своей зависимости от Бога. И третье – это отказ от своеволия. Это отказ пытаться продолжать идти так, как я хочу. В этом проблема была блудного сына, его своеволие. Он жил, определяя свою жизнь сам. И здесь в данной ситуации он просто подчиняет себя. Он принимает господство. Он идет и подчиняет себя своему отцу. Итак, мы говорили о том, что довериться Богу достаточно трудно. Оно связано обязательно с тем, чтобы сломать наше «я», сокрушить нашу гордыню, преклониться перед Его величием, перед Его властью, признать Его власть, признать Его абсолютную мудрость, признать Его доброту и любовь по отношению к нам. Я хотел еще несколько штрихов подчеркнуть относительно доверия. Посмотрите, пожалуйста, на старшего сына, который здесь. Старший сын вроде бы не уходил от отца. Он вроде бы всегда был, и он не делал таких низких поступков, чтобы забрать часть имения и прокутить ее там с друзьями. Но заметьте, у этого молодого человека нет некоторых качеств. Послушайте, 25 стих. «Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение, ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он рассердился и не хотел войти. Отец же его, вышедший, звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот сколько лет я служу тебе, и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Здесь, конечно, интересная игра слов, когда он говорит, это сын твой, а отец говорит, это брат твой. Много разных здесь штрихов таких, о которых он подчеркивает и говорит, «Ты всегда со мною, и все мое твое». Но я хотел обратить внимание только на пару деталей. Посмотрите, этот молодой человек, он находится с отцом, но он не с ним. он внутри себя живет своим собственным миром. Он вроде бы работает там же на отца, на это общее хозяйство, но он внутри завидует вот тому брату, может быть, до последнего момента, пока он не вернулся. Он внутри завидует тем возможностям, где можно было покутить самому с друзьями. Он представляет, что там счастье. У него нет вот этих качеств. У него есть какое-то признание внешнее, но нет внутреннего. Нет действительно полного доверия. Ему не хватает доверия. Кстати, негативный персонаж в этой притче – это старший брат. Иисус Христос стал рассказывать эту притчу именно из-за старшего брата. Он подробно остановился на младшем, правда, но именно старший брат является проблемным здесь, в этой всей истории. Несколько элементов, связанных с этим, с доверием. Когда мы говорим о доверии, это трудно. Научиться ему трудно, победить себя. Мы иногда боимся доверять Богу. А вдруг поведет туда, куда я не хочу? Я помню, когда-то пришел один молодой человек и говорит, вот я хочу познакомиться с такой-то девушкой. И мы говорили с ним, и перед тем, как мы молились, я ему говорю, что ну, а ты готов принять волю Божию? Потому что может же быть по-разному. Бог может не дать ее тебе. Разными обстоятельствами. Ну, в общем-то, готов, но хочется, чтобы его воля была, чтобы она была моей. Я знаю многих людей, которые доверяют Богу. Они говорят, я доверяю Богу свою жизнь. И потом выясняется, как же ты доверяешь? Чтобы Он ее привел ко мне. Или чтобы Он дал мне его. Я доверяю Богу свою жизнь. Не похоже. Похоже, что вы доверяете Ему сделать вашу инструкцию. Это больше как доверие мальчику на побегушках. Бог, вот, пожалуйста, глаза такие, вес такой, рост такой, форма такая. Господи, пожалуйста. Это не доверие Богу. Это попытка Им управлять. Доверие Богу – это значит принимать от Него. Это значит доверие тому, что Он знает лучше. У Него есть решение, у Него есть взгляды, у Него есть оценки. И Он знает, каким образом и когда. И в этом проблема, что когда мы говорим о доверии Богу, нам часто страшно, что Он даст нам не то, что мы хотим. И в этом большая проблема, почему люди вроде бы доверяют, но все-таки держатся. Все-таки пытаются каким-то образом контролировать себя. Так вот, пока вы не доверитесь Богу, вы не будете иметь покоя в вашей жизни. Вообще жизнь недоверия – это жизнь, лишенная покоя. И сколько христиан, которые не имеют покоя? В самых разных вещах. Я вам скажу откровенно, то, чем я занимаюсь, мое служение, моя жизнь очень тесно связана с невозможным. Кстати, у меня будет скоро проповедь «Возможность невозможного» на один из текстов 19 главы. Реально, посмотрите, невозможно изменить ни одного человека. Но я точно знаю, каждое утро, когда я поднимаюсь, когда я молюсь о церкви, когда я молюсь о людях в церкви, сегодня утром, когда я молился о сегодняшнем богослужении, и утреннем, и вечернем, я точно знал, я вижу эти сотни людей, которые сидят здесь, я точно знаю, что им нужно измениться, и я знаю, что я не могу этого сделать. Я знаю, что у меня есть только один путь – довериться Богу. Окей, Господи, Ты знаешь, когда, сколько, кого, каким образом. Все, что я могу, просто быть инструментом в Твоих руках, быть послушным для Тебя. Это трудно. Ну как, это легко, когда ты проповедуешь, и проповедь более-менее так ничего получилось. Всегда, конечно, есть то, что ты видишь, что ты не так сказал, там что-то не так нужно сделать. Ну, иногда бывает совсем плохо, и ты придавленный идешь. Вот иногда более-менее так ничего, кажется. Вот, и вроде бы люди говорят, кто-то говорит, свидетельствует, что вот жизнь поменялась там, или человек живет лучше, вроде бы как-то чуть-чуть так легче дышать становится. Вот, но когда ты сталкиваешься, что один человек провалил, второй человек провалил, третий человек где-то забуксовал в каком-то искушении, и когда ты смотришь на людей, ты думаешь, Господи, а не напрасно ли я трудился? А мне же завтра опять проповедовать. И кому? Тем людям, которые не хотят слушать. Или слушают, как забавного певца. А жизнь их не меняется. И когда посмотришь на количество всего мышления, которое нужно поменять. Вы серьезно изучаете Библию, вы увидите, что среднестатистический христианин очень и очень далеко от того, что здесь написано. Очень далеко. И некоторые люди мне так и заявляют. Наша церковь слишком радикально проповедует Библию. Это невозможно. Они вполне убеждены в этом. Они говорят, так жить невозможно. Это что-то невозможно. Но если вы серьезно изучаете то, что здесь написано, вы не можете проповедовать ничего другого. Вы будете проповедовать невозможное. Я вспоминаю пророка Исаию, которому Бог говорит, он упал в ниц признании, просто ясном признании того, что Бог настолько свят, он ничто. Ангел пришел, помните, взял этот уголь, очистил уста его, и потом Бог говорит ему, кто пойдет за нас? И он говорит, Исаия говорит, ну вот я. Он, конечно, не видит кого-то еще, он говорит, ну может меня возьмешь? И дальше Бог ему говорит, вот пойдешь к народу и будешь проповедовать, и будешь говорить, и будешь... И он слушал, а потом, в общем, приходит coming to his senses, и он понимает, окей, и Бог ему говорит, слушай, ну тебя слушать не будут. Ты будешь им проповедовать, но слушать тебя не будут. Я не знаю, если кто-то пытался когда-то говорить толпе, которая вас не слушает, долго не сможете. Попробуйте когда-нибудь. Долго не сможете. Это невозможно. It's impossible. Ты немножко... Некоторые говорят, что я долго проповедую. Но я проповедую, пока слушают. Как вижу, внимание угасает у людей. Окей, я понимаю, надо заканчивать. Это факт. Вы не сможете говорить, если вы где-то будете к какой-то группе людей обращаться. И если они вас не слушают... Ну, вы сможете, может быть, и там речь, если приготовили, может быть, что-то я читаю, но когда вы понимаете, что на вас не реагируют. И Исаия спрашивает, а до какой степени? Это 6 глава пророка Исаия. Он говорит, до тех пор, пока никого уже не останется, всех в плен уведут. Он говорит, у тебя такая задача. Ты должен быть здесь. И ты должен говорить. Независимо от того, как тебя слушают. Для того, чтобы это делать, нужно огромное доверие. Нужно ясное понимание того, что Бог знает, что говорит. Значит, мне нужно здесь быть. Значит, я должен этим заниматься. Доверие Богу дает покой. Пророкам давал покой в тяжелейших обстоятельствах. Филиппийцам 4 глава. Кстати, когда мы говорим о доверии Богу, есть люди, которые страдают такой проблемой, которые, когда они начинают говорить, что они доверяют Богу, и когда я открываю то, что здесь написано, они говорят, ну, это буква. Я доверяю движению Духа. Окей, а что же это такое? Ну, вот человеку что-то приснилось, и он доверяет этому. Это фанатизм называется. И обольщение. То есть человек может воспринять свои мысли, это опять-таки поднимание себя, может воспринять свои мысли за голос Духа Святого. Когда мы говорим доверие Богу, особенно когда речь идет о радикальном доверии Богу, you better be sure that it's God who is telling this. Иначе вы куда-нибудь влетите в такую проблему, откуда потом не выберетесь. Нам абсолютно точно 100 раз нужно перепроверить. И не просто перепроверить, а подойди к одному человеку, к другому человеку, к третьему человеку. Давайте посмотрим, убедите меня, что это так. Очень важный вопрос, когда мы говорим о доверии Богу. Ну, посмотрите, если люди действительно доверяют Богу, доверяют авторитетному Божьему Слову, посмотрите, очень ясно написано. 4 глава 6 стиха. «Не забудьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Окей, беспокоит что-то? Не беспокойся, не заботься. Приди к Богу и доверь Ему это. Открой себя, принеси и положи это. И написано «мир Божий». Я знаю, каждого из вас что-то беспокоит. Беспокоит взгляд на жизнь, будущее, завтрашний день, профессия и так далее. Да, мы должны об этом думать. Мы должны предпринимать усилия, но мы ясно должны понимать, что точно так, как проповедник не может поменять ни одного сердца человека, точно так никому из нас невозможно, это не в нашей власти, управить нашим завтрашним днем. Единственное, что мы можем делать, можем прийти и довериться Богу и не беспокоиться. И вот тогда написано «Мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши, помышления вашего во Христе Иисусе». Блудный сын доверил себя. Он пришел и просто упал к отцу, и он сказал, вот, управляй мною. Куда ты меня поставишь? Я готов. Я знаю, что ты можешь управить мной правильно. Второй элемент, связанный с эффектом доверия. Во-первых, доверие Богу дает покой. Во-вторых, доверие Богу приводит к наилучшим результатам. Самые лучшие результаты, которые вы только можете представить себе. Послание к римлянам, 12 стих, посмотрите. Апостол Павел пишет о нашей реакции на то, что Бог делает. 12 глава, он говорит с 1 стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Как часто я встречаюсь с ситуациями, когда люди не могут этого воспринять. Они знают, вот это воля Божия, но они хотят своего. Хотя воля Божия благая, угодная и совершенная. Лучше не придумаешь. Ничего больше не изобретешь лучше. Вот почему в каждой ситуации, друзья, у нас должно быть первый вопрос, что говорит Бог об этом? Очень интересно, я встречаюсь с людьми все чаще и чаще, с разными людьми, в разных сферах. Когда люди приходят к какому-то вопросу, и они начинают искать ответ. Но ответ, который они ищут, они хотят продвинуть свою идеологию. Они хотят защитить ее каким-то образом. Каким-то образом объяснить или сделать ее законной для себя. Наша задача должна быть другая. В чем есть вот эта воля Божия, благая, угодная и совершенная? Потому что только она приведет к наилучшим результатам. 8 глава, здесь же в послании к римлянам, 28 стих написано. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Подумайте сегодня о ваших обстоятельствах. И знайте, если вы доверяетесь Богу, все будет ко благу. Вот то, что беспокоит вас, то, в чем вы не уверены сейчас, самая правильная реакция во всем этом – преклониться перед Ним и сказать, «Господи, я хочу сделать так, как правильно. Я хочу подчиниться Тебе». И Бог устроит все наилучшим образом, так, как это даже невозможно нам представить. Написано «Мир Божий, который превыше всякого человеческого разумения». И последний элемент, когда мы говорим о доверии. Нам нужно знать, во всем этом помнить, что недоверие Богу – это не просто слабость, это грех. Вот почему Иисус Христос говорит, не войдет. Тот, кто не примет меня или не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в его. Почему это грех? Потому что, смотрите, когда вы не доверяетесь Богу, когда мы не доверяемся Богу, я попадаю в такие ситуации. Когда мы попадаем в какую-то ситуацию, когда мы не доверяемся Богу, мы утверждаем одну из двух вещей или две сразу. Мы утверждаем, что мы умнее Бога, то есть Бог допускает эти обстоятельства или допускает, Он говорит, вот так делай, а мы не хотим довериться. Значит, мы думаем, что мы умнее. И это серьезная заявка против Бога, это серьезный вызов, который мы бросаем Богу. Или же второе, мы утверждаем, что мы добрее Бога. Окей, если мы так пойдем, будет страшно, плохо будет. Я знаю лучший путь, который больше счастья принесет, больше блага будет мне. Что-то одно из двух. То есть каждый раз, когда мы не доверяем Богу, это не просто так, это не просто слабость, это не просто не дотянул планку где-то. Это серьезный конфликт с Богом, с Его личностью, с Его мудростью, с Его добротой и с Его властью, кстати, тоже. Потому что мы бросаем Ему вызовы, мы говорим: нет, я так не буду делать. Ты так говоришь, но я буду делать по-другому. Вот почему доверие Богу – крайне необходимое явление для каждого из нас. Мы сейчас будем молиться. Я думаю, что Бог достаточно много уже сказал каждому из нас и утром, и сейчас, вечером. Мы могли научиться ценности вот этого детского простого подхода. И глядя на вас, я могу сказать, я знаю многих из вас очень хорошо. И я видел, каким образом Бог ведет очень многих из вас, приводя к этой точке, точке простого детского доверия. Вспомните свою жизнь. Вспомните ваш путь с Иисусом Христом. И вспомните те точки, где Бог брал и просто приводил вас к банкротству. И делал это снова и снова. Для того, чтобы научить вас одной вещи – больше доверять Ему. Я хочу сейчас обратиться к тем, кто, может быть, никогда еще не доверился Христу. Может, никогда еще не сказал Иисусу Христу: «Господи, я банкрот. Господи, Ты все во всем. Господи, возьми меня и управляй мной. И руководи моей жизнью». Сделайте это сегодня. Перестаньте сопротивляться Богу. Перестаньте доказывать, что вы умнее Его, или вы добрее Его, или вы лучше Его знаете. Вы можете это сделать. Вы можете выйти сюда, и мы с вами помолимся. Вы можете подойти после собрания к кому-то из нас, и мы вместе будем молиться с вами. Будем искать возможности, как вам помочь. И третье, о чем я хотел бы молиться сейчас. Если у вас есть этот путь доверия Иисусу Христу, наверняка в вашей жизни есть та сфера, которую вы сегодня боитесь Ему доверить. Сделайте это. Знайте, что это самое большое благо, которое может только быть в вашей жизни. Преклонившись перед Ним и сказать: «Отче, прими меня. Я хочу быть подчиненным Тебе. Я хочу и в этой сфере быть послушным Тебе, сыном или дочерью». И тогда мы будем иметь покой, и тогда мы придем к лучшим результатам, и тогда мы ясно будем знать, что мы не сопротивляемся Богу и не грешим против Него. Господи, мы пришли сегодня еще раз к Тебе, еще раз с ясным пониманием того, что наша жизнь, она так сильно зависит от Тебя. Господи, прости нас, что очень часто мы пытаемся взять ее в свои руки. Прости, Господи, что часто мы спорим с Тобой. Прости, Господи, что часто мы сопротивляемся Твоей благой воле, которая совершенная. Научи, Господи, нас все больше и больше доверять Тебе. Научи нас вот этому простому детскому отношению с Тобой. Научи нас, Господи, тому, что переживал Петр. Научи, Господи, тому, что переживал вот этот блудный сын, который признал мудрость и доброту своего отца. Я прошу, Господи, Тебя, прошу действия Духа Твоего Святого в каждом сердце, в каждом из нас, Господи. Ты знаешь те сферы, которые мы еще не можем Тебе доверить. Действуй, Господи, в нас. Сокрушай нас. Вырывай, Господи, из этих оков самонадеянности. Помоги нам по-настоящему отдаться в руки Твои, чтобы Ты управлял нами. Чтобы мы смогли обрести мир. И чтобы мы смогли обрести этот лучший результат. И самое главное, чтобы мы могли достичь Царства Твоего. Мы просим Тебя, Боже наш, во имя Иисуса Христа.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org. Да благословит вас Бог!